что, конечно, фильм смотрится иначе, не так, как смотрелся тогда. Тем не менее, я думаю, что это картина, которая не совсем ушла со своим временем, хотя есть очень много условностей, связанных как раз с исходом оттепели. Вот это удивительная вещь, как фильм, находящийся на границе. Уже начинается картина «Озеро», уже начинается опять новая мифология генералов, выигравших войну. Опять попытки реабилитации Сталина, с другой стороны, это еще инерция, возвращение как бы солдатам их чести и достоинства, их такого, я бы сказал, не патетического подвига, хотя, естественно, эти песни в конце, они где-то на грани, все время ощущение такой границы, правда, и эта картина, которая сделана накануне трагедии в Чехословакии, когда понятно было, что Россия опять стоит на перепутье, какой она примет курс, от этого зависит собственная судьба нашей страны, а не только Восточной Европы. То есть картина полна противоречий, но в основе своей, мне кажется, в ней очень много достойного, в частности, это панорама людей, которые выигрывают войну, не становясь на которой. Вот это такое, я не знаю, как у вас ощущение, мне было бы очень интересно спросить тех, кто видел фильм впервые, потому что у меня как бы двойная экспозиция, я помню восприятие этого фильма тогда, я с тех пор ее не пересматривал, картину.
Мы недавно его показывали в юбилейной ретроспективе Олега Ивановича Борисова, три года назад, как раз перед пандемией, как будто 90 лет. Я вчера занял, кстати говоря, к его вдове, Алия Романовне, недавно исполнилось 88 лет. Вот, сказал, что у нас будет показ. Да, и они, кстати, я, наверное, не говорил тогда, что, кстати говоря, Олег Иванович очень ценил эту работу.
Это одна из лучших ролей, действительно, она что... удивительна. Удивительно. Знаете, что у этого, у Миши Долин же есть реальный прототип, я не знаю, известно ли это, вы знаете, да, эту историю? Что это был иркутский, по-моему, учитель, в всяком случае, он выжил, он не погиб. И говорят, что когда этот фильм показывали, то иногда выступал он сам с воспоминаниями, что это почти точно списано с реальности, повесть основана на подлинных фактах. И его приглашали иногда выступать, и под некоторые ребята, смотревшие фильм, кричали: он выжил, он не погиб. Это действительно реальный герой выжил, и сын его стал одним из крупнейших историков Сибири, иркутянин. То есть, к счастью, реальный герой остался жив, но вот этот действительно прорыв в тыл немцев действительно состоялся. И самое поразительное, что здесь сделал Борисов, мне кажется, что у него вот этот диапазон, который он дал в этой роли, у него очень широкий диапазон, где ты видишь, что это действительно интеллигентный человек, который может стать командиром. Вот этот маленький эпизод, когда он командует этими новобранцами, да, пришедшими на войну, и вдруг ты понимаешь, что вот он на наших глазах берет на себя ответственность, и он готов, мы еще не знаем, что ему предстоит совершить как бы подвиг самопожертвования, но мы уже понимаем, что вот на наших глазах человек готов взять на себя ответственность. Это, собственно, главное, что происходило в течение нашей истории, когда, с одной стороны, внушали человеку, что от него ничего не зависит, это принято решение, и ты должен выполнять. С другой стороны, логика свободного человека, что я свободен не в том, что я делаю, что хочу, а в том, что я готов принять на себя ответственность в нужный момент и считать себя готовым действовать. И вот эта альтернатива между исполнителем и человеком, готовым быть субъектом истории, а не объектом истории. Как ни удивительно, в этом не столько драматургически, сколько вот актерски здесь сделано. Это не такая простая картина, как она кажется на первый взгляд. Она, да, тут много таких привычных и иногда непривычных решений боевых сцен. Здесь есть очень интересная градация начальников, которые по-разному реагируют на подчиненных. Но вот этот экипаж четырех людей, в которых, как ни удивительно, господствует доверительное отношение прежде всего. И попытка иерархии все время как бы оказывается относительной. Вот мне кажется, что одна из основных тем этой картины, то, что здесь четыре свободных человека, взявших на себя ответственность, слабых иногда, грешных иногда, выпив готовых. То есть не идеализированных отнюдь, но спаянных единым долгом, а вовсе не дисциплиной и не служебными отношениями. И вот это ядро фильма, как ни удивительно, относится к той традиции, которая вышла из нашей оттепели. Это оттепельная часть картины, которая дошла до 68 года, когда уже, можно сказать, ну, брежневские заморозки начали сковывать опять инициативу и готовность человека быть субъектом истории, а не объектом ее. То есть я думаю, что эта картина действительно интереснее, чем она выглядит с первого взгляда, и даже была в моих воспоминаниях. Я сейчас какие-то вещи разглядел, которые тогда просто не понимал. И, видимо, с развитием нашей истории тут проявляются какие-то образы. Я не знаю, насколько Трегубович сознательно это делал. Я думаю, что сознательно. Это не было чистой интуицией.
Но она, с одной стороны, очень драматургически просчитана. Вот там да, все. Да. Такие вот эти три иерархии внутри экипажа, да, от самого младшего, который командир, до самого старшего, который. И вторая иерархия вот чисто идет, ну, как бы возрастная иерархия есть, есть иерархия от командира к младшему, и есть вот эта негласная иерархия, где Борисов как раз вот фактически
лидер
этого экипажа. Да. И плюс, конечно, проявление всех вот всей палитры чувств, взаимоотношений мужского коллектива, и, конечно, замечательная, все-таки я сейчас тоже на большом экране, я тоже давно фильм не пересматривал, 3 года назад, конечно, замечательная вот эта сцена в хате, вся. Просто от завязки, от утра наступающего, как этого разговора и просыпающегося года, и до ухода.
В общем-то, здесь помимо, собственно, экипажа, конечно, здесь же очень важно, что они работали над образом самоходки самой, как таковой, потому что, в общем-то, это, конечно, 60-х годов, как раз когда работа звукорежиссера, у нас же не было долгое время понятия звукорежиссера, такое понятие было в первые годы звукового кино в начале 30-х, потом это на долгие годы забыли, считалось звукооператор, то есть тот, кто просто должен записать,
фиксировать.
Конечно, были прекрасные звукооператоры, Борис Вольский знаменитый, который работал с Эйзенштейном. Тем не менее, как раз в конце 60-х впервые техника и, в общем-то, не только техника, но и состояние такой творческих групп стало позволять, в общем-то, продумывать сложнее работу звукооператора. И в этом фильме была одна из первых таких попыток, осознанных, предпринято, как раз создать определенный образ с помощью звуков этой самоходки, передать и настроение экипажа, и то, что эта самоходка сама по себе как такой пятый постоянный персонаж. Здесь это на разных уровнях тоже решается. Самое очевидное – это, как ни странно, не соотнесение ритма работы двигателя с их настроениями, это было бы, да? Но здесь еще и создает определенный ритм восприятия фильма, когда звук этой самоходки во время марша звучит маршевым образом, во время, там, когда отдых после, когда перед отдыхом, после боя, такое, наоборот, смягчение этого ритма. То есть, в общем-то, самоходка тоже как некий такой живой организм.
И, вот это и нужно... субъективная камера от лица самоходки.
И, в общем-то, вот эта соразмерность, вот эта проекция, как раз вот то, о чем говорил Наумхинич, вот эта вот проекция, субъективизация взгляда, и эта проекция человеческого, такая, в каком-то смысле, анимирование, вот, одушевление этой самоходки, оно, мне кажется, тоже показательно, и, в общем-то, вот это, то, что это фильм на грани, мне кажется, здесь это даже не совсем его, как бы, не то, чтобы он на грани между достойным и менее достойным.
Нет, я
имел в виду, что как раз вот эта грань, как раз переходы, это в каком-то смысле фиксация как раз вот на пороге пражских событий, на пороке вот этих эпопей. Хотя здесь, конечно, вот этот вот финальный штурм села, когда идут общие планы, это уже, в общем-то, снято в таком... с потерей субъективизации в каком-то смысле, но тем не менее, этот фильм как раз именно в Ленинграде. Этот фильм, еще «Хроника пикирующего бомбардировщика» Наума Бирмана, снятая практически одновременно. Эти фильмы в каком-то смысле как раз подводили некий итог вот этого вот накопленного опыта, потому что дальше будет расти, как вообще у нас в кинематографе, это же и не только у нас. Собственно, в принципе, такая драма 70-х-80-х годов нашего кинематографа, то, что постепенно перестала быть кино, которое, в общем-то, для любого зрителя важно, и произойдет такое расчленение между кинематографом массовым, кинематографом официозным и кинематографом, наоборот, таким элитарным, скажем так. И вот в начале 70-х как раз появится, с одной стороны, «Освобождение Озерова», которое дает такую официальную точку зрения, с другой стороны, появится «Проверка на дорогах», которая, наоборот, привлекает внимание сейчас, которая тогда легла на полку из-за свежего взгляда, из-за открытия новых тем. А эти фильмы как раз показывали, что важно вычленить какие-то такие константы не в новых темах и не в какой-то официальной позиции, а как раз вот в таком, то, что называлось жанр киноповести. То есть вот этот вот такое некое повествование, которое, тем не менее, именно соразмерно такой... не то чтобы даже коллективной, такой общей памяти о той войне, которая...
Но это линия будет продолжена в 70-е годы, да?
Но в 70-е она будет продолжена именно на фоне, она будет не так ярко заметна, именно на фоне вот этого размежевания между официальным и, наоборот, таким предыдущим именно... неизменно на открытие каких-то обязательно новых ракурсов, новых подходов.
Но, тем не менее, она приведет, мне кажется, все-таки в 70-х годах к появлению вот таких тоже любимых фильмов о войне, ну, не знаете, там «Будут одни старики», да?
Да, это, конечно, тем не менее, «Будут одни старики» совсем иначе воспринимался в 70-м, воспринимался, в общем-то, как раз как такое переход в... Это, кстати, третья линия. Это же третья линия, то, как воспринимался «Будут одни старики», которое тоже размежевание, вот это, которое достигнет своего предела в 80-е годы, кино для зрителей, для партии и для критиков. То есть вот как раз Герман, Быков и Озеров дают вот эти три тенденции. Mm-hmm. Они в этих трех случаях еще не поля, они еще не так разошлись. Они еще все сохраняют значимость еще какую-то, не только. То есть нельзя сказать, что Герман совсем не зрительский, и что Озеров совсем не имеет никакого художественного значения. «Освобождение» все-таки его имеет, в отличие от «Солдат свободы» и «Битвы за Москву». Но тем не менее, вот это размежевание, ну, действительно, в начале 30-х, это третья линия в каком-то смысле Быковская.
Я бы хотел назвать еще одно имя Евгения Мезенцева, который оператор этого фильма. Этот человек вот как раз, он шестидесятник, он учился вместе с Долининым, с Ильенко, вот этого набора как бы ГИКовского, он чуть постарше. Хотя нет, он не старше Приговича, по возрасту он не старше, он просто Пригович пришел в ГИК уже довольно взрослым. И я хочу сказать, что здесь Мезенцев сделал одну интересную очень вещь. Он не сбился ни на чистую документалистику, тут нет ощущения репортажа. И он, с другой стороны, избежал этой супермонументальности и героичности, которая была тоже. Он каким-то образом, удивительным, сумел остаться, действительно, субъективизировав эту самоходку.
Неприторности тоже.
Да, неприторности, вот никаких тех грехов, которые могли бы быть здесь. Вот Мезенцев, один из самых интересных операторов этого поколение, у нас не так часто его вспоминают, я считаю это несправедливо, потому что этот фильм один из лучших достижений в таком, я бы сказал, жанре военного фильма. Вот как он, с одной стороны, абсолютно достоверный, в нем нет клюквы, в общем-то, почти нет, иногда видно инсценированность, но тем не менее, с другой стороны, в нем нет такой чрезмерной слащавости, которая бывала иногда в таких лирических фильмах о войне. Вот удивительным образом здесь Мезенцев сумел сохранить тоже баланс между суровостью, такой строгостью документа и в то же время абсолютно личностным отношением к этому экипажу и к машине.
То есть в этом фильме на самом деле довольно много достоинств, которые не так бросаются в глаза. Здесь ничего такого вызывающего, казалось бы, нету. А тем не менее, в нем есть очень серьезное, я бы сказал, и этическое, и эстетическое содержание. Но мне бы интересно было, как бы...
Да, конечно, этому. Пожалуйста, ваши вопросы, мнения.
Нет, не хочется никому ничего сказать.
Просто дело не в фильме, а просто контекст какой-то сейчас немножко неподходящий.
Ну, контекст это за пределами фильма, мы пока обсуждаем картину, потому что картина была запланирована еще в прошлом году. Вы понимаете, что мы обсуждали программу эту еще год назад, когда обсуждали, что можно показать в школе Ромы, и мы считаем, что эта картина одна из самых точных картин этой школы, одна из самых представительных картин, школы очень широко, во всяком случае, стилистически и этически представлены.
А, кстати, известно что-нибудь про Ром? Видел ее?
Где да, я думаю, да. Я не знаю за результат.
Ленинградский, он тем более как-то, он как-то передавал вот это попечительство. Там, в Ленинграде, там было свое старшее поколение, как-то опекавшее. И Ром в этом смысле доверял Козинцеву, Хейфельцу.
Вообще, Трегубович очень интересно. Насколько я помню, он был дружен с Васей Шукшиным, да, если не ошибаюсь. У него, то ли они жили в одной комнате в общежитии, то ли они просто дружили. И в каком-то смысле Шукшин с его такой, я бы сказал, пристальностью внимания к повседневному характеру проявления такой этической, нравственной начала в человеке, в каком-то смысле, я думаю, повлиял в значительной степени. Не только Михайлович Ром, ведь у нас надо понимать, что в ВГИКе учились и в институте, и в общежитии. Общежитие было широким, удивительным таким конгломератом самых разных культур. Люди были из разных республик, разных возрастов. Тут перемешивались все школы, все факультеты до определенного момента, пока ректорат по приказу какому-то свыше не стал расселять общежитие всех, значит, киноведов киноведам, операторов к операторам, хотя я продолжал жить на операторском этаже и очень многому научился у операторов, а вовсе не только в институте. Вот надо сказать, что это братство ГИКовского общежития очень многое тоже определяло и в нашем понимании кинематографа, и в нашем понимании профессии, что мы должны делать и как судить вот для киноведов. Например, я гораздо больше, мне кажется, научился у моих сокурсников и людей немножко старше меня, чем даже на, просят меня мои мастера, на уроках кинокритики. Потому что ты начинаешь понимать вдруг, что, с чем сталкивается человек, который должен переработать материальный мир в мир образный. Вот этот переход, вот в чем особенность кинематографа, и это мы мало, в общем-то, отдаем себе отчет, кинематограф прикован к этому, если это не анимация, если это не фантастический какой-то фильм, он прикован к реальному миру. И, собственно, основная проблема для режиссеров, операторов, актеров – преобразить вот этот материальный мир в некое уже образное пространство-время, которое должно как-то на нас воздействовать. Вот этот процесс перехода, дематериализации и в то же время верности тому миру, который мы видим, узнаваемости его на экране, это довольно трудная проблема. Я должен сказать, что Трегубович был одним из тех режиссеров, который, может быть, не так решительно преобразовывал, как, скажем, Тарковский, да, или Параджанов, или другие, это же совершенно другая крайность. Но у Трегубовича есть в этом фильме попытка выйти за пределы конкретной ситуации. Он все время выходит на уровень взаимоотношений людей, за которыми стоит совершенно другое. На самом деле он все время говорит о том, как мы победили вместе. И каким образом это не потому, что кто-то руководил нами, а потому что была вот эта спайка и была ответственность каждого со всеми нашими слабостями. То есть он все время драматургически, а потом актерски переходит на второй уровень от чисто сюжетного, от чисто событийного. И это, конечно, безусловно, школа Рома, с одной стороны, но и школа тех ребят, в частности, Шукшина, который все время этим был озабочен. Как оторваться от почвы и немножечко воспарить над нею. Это была серьезная для него проблема, в общем-то, им решенная.
Здесь, конечно, еще абсолютно замечательная роль Павлова.
Да, да,
одна из лучших. И я сегодня вдруг подумал, смотрел фильм, что на самом деле это же вот их взаимоотношения Кононова и Павлова, это потом перешедшие взаимоотношения Левченко и Шарапова, Павлова и Конкина уже. То есть это абсолютно вот, вот эта самая история, которая вдруг через сколько там, через 12 лет продолжилась в другом фильме. Потому что их совсем небольшая вот эта разница в возрасте. И тот, кто был младше потом. Вот, ну, в общем, вот мне почему-то казалось, что это продолжение этой истории каким-то образом.
Очень может быть, но Герман. Знаете, что интересно еще? То, что там где-то важную роль играл традиция Венгерова. Вот тоже режиссер, которого мы мало понимаем, мало знаем. А Владимир Венгеров, ученик Эйзенштейна, который был сокурсником Михаила Швейцера, мы о нем говорили, он снял «Рабочий поселок», который, в общем, на самом деле ключевая картина целого периода. На «Рабочем поселке» был, значит, Герман на практике, он был ассистентом, если не ошибаюсь.
Да,
Вторым режиссером даже. Вот. И мне кажется, что Трегубович тоже как-то был к этому причастен. Я сейчас с трудом припоминаю.
Трегубович в это время уже знойный Юль Параллельно снимался.
Да, он каким-то образом был рядом, только там был в объединении Венгерова.
Играл какую-то роль небольшую.
Да, он
в этом в объединении Венгерова.
Да, я помню, об этом говорили.
Он играет милиционера в конце.
Да. То есть, знаете, Венгеров играл чрезвычайно важную роль. На Ленфильме, мы все время говорим о Козинцеве, Козинцев действительно был самой крупной фигурой, но было объединение Венгерова, которое было в каком-то смысле камертоном порядочности, если хотите. Вот как-то таким образом получилось, что Венгеров как личность определял поведение очень многих людей, в частности, трактовку сюжетов. И для меня Трегубович в каком-то смысле находится тоже в этом самом контексте венгеровского объединения. Мы еще очень мало историк кино, мало занимались вот той более дробной структурой всех. Вот Ленфильм и мосты. Ленфильм был чрезвычайно многообразен. И Ленфильм был разный. Мосфильм был. Там было несколько разных объединений. В каждом был свой руководитель. Руководителем, скажем, объединения писателей и режиссеров было иным, чем, скажем, объединение Райзмана. Там. Они давали какую-то другую траекторию, что ли, если хотите, намечали такие разные. Другое дело была экспериментальная студия Чухрая и так далее. И вот дифференцированная история нашего кино тоже еще не написана. Нам еще предстоит, и нашим потомкам предстоит.
А я совсем, что вспомнил Венгерова, подумал, что Олег Иванович перешел, перешел как раз с типажом этого героя, да, только там его сломала война. Но если мы вспомним этот пролог знаменитый, то вот это абсолютно этот же самый герой с пролога «Рабочего поселка», который на войне, другое дело, что он здесь погиб, да, но если бы вот он вернулся, это очень интересно, кстати говоря, о том, как вот эти вот психологические типы переходят действительно.
Конечно.
Я об этом никто не писал, да?
Фильме «Город зажигает огни» 58-го года Венгерова же по Некрасову.
Да,
как раз там же у Борисова была, в общем-то, роль человека, вернувшегося с войны, но иначе травмированного тоже, нежели в рабочем месте.
Вообще-то очень интересно посмотреть, действительно, как такие
фильмы... Они начинают фильм, начинают складываться в какой-то такой большой...
Мозаику.
Вот этих переходящих типов героев, которые продолжают иногда теми же самыми актерами, и это какая-то отдельная такая история, которая, по-моему, еще не написана.
Да, еще впереди все это. Молодым киноведам предстоит понять, что же такое было это кино наше, ей-богу, не худшее, наверное, в Европе, и ей-богу, сохранившее очень много потенциала на будущее, потому что я знаю, сейчас есть некоторая такая высокомерная улыбка по отношению к фильмам и 60-х, и 70-х, и 80-х годов, и некоторые мои молодые коллеги к этому относятся как, ну, чему-то такому дедушке на кино, знаете. Будем считать, что это все ваши иллюзии и ваши
заблуждение. На самом деле я не думаю, что только иллюзия заблуждения. На самом деле там очень важный потенциал. После пережитого нашей страной в 30-е годы, в 40-е, я не говорю не только войну, и в 50-е годы, в общем, наше поколение это все должно было как-то себе переработать, и это в кинематографе отразилось самым разным образом, иногда не прямую, иногда не в сюжете, а в мотивах, в поведении актеров. И это еще очень далеко до исторического самосознания. Это мы пока еще все эмпирически к этому относимся.
Пожалуйста, если у кого-то есть какие-то вопросы, мнения, еще есть нет. Ну, если ни у кого нет, мы тогда потихонечку будем завершать. У нас теперь будет перерыв до сентября. Из наших образовательных программ у нас заканчивается в инженерном корпусе, впереди два последних сеанса программы на русское кино эпохи модерн. У нас во вторник будет сразу несколько фильмов на еврейскую тему. Мы поговорим о том, как она возникла в революционном кинематографе России. И в пятницу будет сеанс, посвященный Владиславу Старевичу. Мы покажем все сохранившиеся его анимационные работы, снятые до 2014 года, и его «Снегурочку», которую мы некоторое время назад здесь показывали в программе «Сказки», и которая вызвала желание у тех, кто не посмотрел, чтобы мы показали этот фильм еще раз. Поэтому вот такая будет программа, соединяющая его анимационные фильмы и игровой фильм. Кроме того, у нас в среду последний сеанс тоже перед паузой в нашем цикле, посвященном кинематографу Веймарской Германии. И 14 числа, в четверг, открывается небольшое эхо фестиваля Mental Health, который прошел, и вот мы сделали такую с ними программу на 4 сеанса короткометражных фильмов, и мы надеемся, что еще мы покажем эхо фестиваля «Зеркало» до того, как уйдем на перерыв. И возобновим мы свои образовательные программы, хотя прокат будет продолжаться и здесь, и в инженерном корпусе Третьяковки, в «Ночь кино». В инженерном корпусе уже абсолютно точно мы решили отметить двойной юбилей, 100 лет Станислава Васильевича Ростоцкого, которого мы вспоминали, вот, когда у нас была школа как раз Козинцева.
Важный сценарий в школе Эйзенштейна.
Да. Но вот мы решили показать его первые и последние фильмы, которые все время почему-то находятся в тени. Все остальное постоянно показывают.
Этот фильм был как раз в школе.
Да, ну прошло уже 5 лет. Да. Значит, «Землю и люди» мы покажем, и покажем жизнь Федора Кузькина, а между ними сделаем такой концерт, потому что 100 лет исполняется Молчанову буквально в сентябре. Вот, и мы решили сделать между первым и последним фильмом Ростовского такой концерт, в котором будет музыка. Да, музыка Молчанова, как написанная к фильмам Ростовского, так и другие его произведения, фортепианные произведения. Филипп Чельцов у нас там специально учит, будет его отрывок из замечательной оперы «Зори здесь тихие», которая связана с фильмом, но это разное произведение. Вот, поэтому, пожалуйста, приходите, если вам интересно. В общем, мы надеемся, мы продолжим свою работу. У нас не очень понятно, что будет с нашими зарубежными программами. То есть на сегодняшний момент могу сказать, что ничего. Но мы постараемся как-то восполнить, наверное, это за счет большего акцента на фильмы, снятые у нас в стране. Может быть, на республиканское кино с теми республиками, с которыми мы продолжающие, которые вместе с нами продолжают сотрудничать, это будет правильно сказать. Вот сейчас у нас закончилась перспектива Али Хамраева буквально позавчера. Вот. И мы надеемся, что все-таки что-то мы придумаем на это сложное время. В любом случае, мира всем нам, скорейшего. Это, по-моему, главное, что сейчас нас всех беспокоит, а все остальное, со всем остальным справимся. Спасибо, что пришли сегодня. Спасибо.
Спасибо.
Артём.
Спасибо.
Хороших вам выходных.